РИА Новости. Подкасты.
Вирусы продолжают развиваться. Мы слабы,
Мы все умрем. Мы все умрем. Но это не точно.
Эпизод подготовлен в партнерстве с международным фестивалем «Наука 0+». Здравствуйте, это подкаст «Мы все умрем, но это не точно», где мы с научной точки зрения рассуждаем о том, что готовит Земле и людям обозримое будущее. Меня зовут Игорь Кривицкий, а в гостях у меня сегодня Сергей Зурабович Вацадзе, доктор химических наук, профессор Российской академии наук и профессор кафедры органической химии химического факультета МГУ. Здравствуйте, Сергей Зурабович.
Здравствуйте, Игорь.
Сергей Зурабович, у меня к вам такой вопрос. Очень много по сети гуляет мифы, мнения, спекуляции, а может быть и правда, о том, что нас в быту, в повседневной жизни окружает огромное количество ядов, токсинов, аллергенов и других вещей, которые опасны для нас, но мы с ними контактируем каждый день, не зная того, что они для нас опасны, либо пренебрегая этим знанием. И не только по сети, раньше это тоже бытовало, но в интернете более концентрировано. Давайте сначала с терминологией, потому что, во-первых, отождествление ядов, токсинов и аллергенов в принципе, меня немножко напрягает.
Ну, так называемые ксенобиотики, то есть то, что чуждо, допустим, человеческому организму, но если посмотреть исторически, биологически, эволюционно, человечество с самого начала своего существования, когда это было, это отдельный вопрос, да, и как это происходило. Всегда, в любом случае, любая живая частичка, начиная с клеток, заканчивая многоклеточными и, так сказать, разумными существами, к которым мы с вами себя относим, всегда контактировала, контактирует и будет контактировать с огромным количеством того, что может повлиять негативно на какие-то процессы, а может в целом на жизнь этого существа.
Это как в боевиках 80-х была популярна фраза «У меня аллергия на свинец».
Ну, типа того, да. Потому что, в принципе, эволюционное развитие, да, оно предполагает всегда борьбу. Одна клетка побеждает, один ген побеждает, да, и там, естественно, сейчас мы, в общем, в цивилизованных странах, в развитых, достаточно хорошо ограждены от каких-то базовых вещей. Но, тем не менее, естественно, они никуда не делись. И так массовые заболевания, которые выкашивали там города, страны и так далее, да. Вот, поэтому это есть, и этого не надо бояться. Надо просто действительно понимать, где кто-то перегибает палку, начиная там нагнетать, да, а где есть какие-то спокойные вещи, с которыми можно работать. Ну, например, если мы не будем мыть руки перед едой, да, регулярно, то, скорее всего, можем подцепить какую-нибудь болезнь, там, типа диарея, если не хуже, да. Если мы, скажем, не почистим зубы, то, наверное, рано или поздно нас поразит кариес, ну и так далее.
С,
да?
Большой долей вероятности. Но эти мифы скорее связаны с какими-то не живыми организмами, а с химическими соединениями. Органическими ли, неорганическими ли. То есть говорят, например, вот что-то ядовито или что-то токсично, то или иное вещество. А в принципе есть разница между вот ядом и токсином в научном понимании?
Ну, я бы сказал, что яд — это вообще название такое, да, так каждая конкретная ядовитая вещь, она должна содержать какую-то молекулу, группу молекул, которую можно назвать уже реально токсином, да. Там какие-нибудь пептиды в змеином яде — это токсины и так далее, и так далее. То есть, в принципе, может под словом яд подразумеваться целый набор, может быть, разноструктурных соединений, от относительно простых до чрезвычайно сложных. Поэтому в целом результат действия яда или токсина будет, скорее всего, не очень благоприятно для данного организма. Вот. Но на молекулярном уровне, конечно, если рассматривать, если знать механизм действия, это действует, конечно, молекулы на какие-то другие молекулы. Если хотите, еще поясню по поводу того,
да,
там, химия, не химия, живая, не живая. А любой организм, начиная с одной клетки, заканчивая нами с вами и наших слушателей, там, читателей, зрителей, это все большая химическая реакция, идущая постоянно. Да, это сложные процессы, сложные молекулы, да, там, но к ним применимы все законы химии, поэтому по большому счету, и как в любой химической реакции, добавление каких-то дополнительных компонентов может ее улучшать, может ухудшать.
То есть, по факту, ядами и токсинами мы назвали просто те вещества, которые взаимодействие с химией нашего организма нарушают ее.
Да, примерно так можно сказать, совершенно верно.
Независимо от типа взаимодействия. То есть это будет яд или токсин, независимо от того, вдыхаем мы его, проглатываем, касаемся и так далее.
Да, да. Главное, чтобы этот токсин смог воздействовать на те рецепторы или на те молекулы, на клеточные стенки там, и так далее, если он доберется до них. Потому что если змеиный яд не попадает в кровь, то по большому счету он может и не подействовать. Да? Там, если намазать себя на кожу не пораненную, то, наверное, ничего плохого от этого не будет.
Логично, потому что в разных частях организма и в разных его системах содержатся и происходят разные химические реакции, с которыми, получается, токсин может,
да,
а может и
да.
не.
Если он не доберется до своей цели, то, конечно, ничего не произойдет.
Хорошо.
Мы все умрем. Но это не точно.
Ну вот если попробовать пройтись конкретно по мифам о том, что из того, что нас окружает и с чем мы каждый день взаимодействуем, токсично или ядовито. Чаще всего, конечно, упрекают бытовую химию. Под этим могут иметься в виду и там, стиральные порошки, и полироли, и средства для уборки, чего угодно. А чаще всего говорят, что бытовая химия содержит, например, поверхностно-активные вещества, ПАВ и фосфаты, которые при контакте с кожей, со слизистой, вызывают ее раздражение, а могут привести к более серьезным каким заболеваниям и нарушениям.
Ну, в целом, на упаковке любого средства бытовой химии написано какие-то предостережения, да, там, не глотать, не давать детям, не сыпать в глаза и тому подобное. То есть, в принципе, совершенно понятно, что какое действующее вещество, цель которого на одежде забрать с собой какие-то загрязнения и унести с грязной водой, и чтобы одежда, если мы говорим про стирку, например, да, осталась чистой, или та же посуда в посудомоечной машине, то у нее функция, конечно же, не попасть в организм человека, не попасть там, на открытую рану, на слизистую, или в глаза, или в уши, да? А понятно, что, наверное, определенные компоненты, которые, еще раз говорю, не предназначены для контакта с человеческим организмом, это может быть, естественно, но таким же образом можно и в любом другом природном, так сказать, окружении, где-нибудь гуляя по лесу, вот, работая на даче, можно тоже, в общем, обжечься какой-нибудь крапивой или съесть какую-нибудь не ту ягоду, или гриб, не дай бог, да? Понимаете?
Да.
Поэтому химия, вот в таком понимании, что вот есть химия, какая-то плохая искусственная там artificial chemistry, есть какая-то хорошая природа, но это просто вот действительно миф, и я бы даже сказал, с научной точки зрения, просто бред. Химия, она единая.
Ну, под химией в бытовом понимании имеют в виду просто химические соединения в целом. То есть любые, в принципе, любые вещества.
Ну, повторю, что мы с вами это большой химический реактор, ходящий, ну, да, даже да. иногда думающий, да, а вся еда, которую мы потребляем, это химические соединения, а поэтому здесь вот подразделять сложно. И даже не нужно, наверное.
Ну, если просто говорить про ту же самую бытовую химию, то есть она, да, не предназначена для контакта с какими-либо иными частями человеческого тела, кроме, там, допустим, кожи.
Да.
Но, опять же, есть мифы и верования в то, что она и при контакте с кожей несет какой-то вред.
Ну, это, может быть, зависит от качества, от производителя. Безусловно, есть раздражающие вещества, которые могут при контакте, опять же, не с каждой кожей. Мы же знаем, что аллергены воздействуют на разных людей по-разному, да, кому-то это все равно. Кто-то начинает, там, чихать, чесаться, покрываться волдырями. То есть это бывает очень индивидуально. В целом, конечно, там, вдыхание каких-нибудь не очень качественных, скажем, средств для очистки стекол автомобиля, особенно в зимнее время, да, там, с низкотемпературными добавками незамерзающей жидкости. Там, безусловно, можно вдохнуть хорошенько какой-нибудь метанол, если, не дай бог, добавлен и так далее. Да?
Ну вот, кстати, о, то есть если мы, когда только что говорили про, допустим, те же стиральные порошки, мы определили, что они при попадании не туда только могут навредить вред организму, в то время как при использовании по назначению, они опасны максимум для аллергиков. Но, скажем, бытовые аэрозоли, те же полироли или... вот освежители воздуха, например. Я прочитал в том, что некоторые люди говорят, что в освежителях воздуха есть такие опасные вещества, как фталаты, то есть соли фталиевой кислоты, вдыхание которых ведет к гормональным сбоям в организме, а также формальдегид, обладающий канцерогенными свойствами. То есть освежитель воздуха, им надо дышать. Ну, не то, что надо, но он придумал для того, чтобы им дышали.
Да,
правда
понятно.
Ли в нем могут содержаться такие опасные для человеческого организма вещества?
Ну, давайте опять разберемся. Если зависит от производителя, от качества продукции, от цены, конечно, в счете, да, цену это определяет. Совершенно очевидно, что серьезная фирма, выпускающая качественный продукт, будет очень дорожить своим именем, своим реноме, и будет стараться сделать максимально, скажем, минимизировать те негативные, если они вообще есть, да, то есть не добавлять те вещества, может быть, удорожая тем самым продукт, но не добавлять вещества, которые уже зарекомендовали себя негативно. Если это люди, которые хотят, скажем так, быстро обогатиться и получить навар, при этом делая что-то низкокачественное, то это сплошь и рядом. Тоже вопрос будет, может быть, выбор про потребителя на самом деле.
А как же тогда их пропускают на рынок, если они все-таки существуют? Такие компании, которые стремятся удешевить производство за счет более дешевых, но при этом более опасных компонентов. Каким образом они вообще оказываются тогда на полках
магазина? Хороший вопрос. Вопрос, наверное, к контролирующим органам, которые должны проверять на наличие тех или иных веществ, на соответствие, чтобы они были ниже уровня допустимых концентраций и тому подобное. Да? А опять же, не секрет, что есть компании, которые, в общем, могут действовать контрафактно и делать совершенно левую продукцию. Да? И их тоже надо не сбрасывать со счетов. Вот. Но, допустим, если говорить про фталаты, скорее все-таки не соли эфира фтальной кислоты, то очень давно, когда я работал в стройотряде, да и многие советские люди, которые ходили в лес по ягоды, грибы, занимаясь чем-то, что сопряжено с наличием огромного количества комаров, в общем, был один из лучших способов защититься от этого, намазать на себя крем, который содержит вот эти определенные производные фталиевой кислоты. Ну и вот много поколений этим занималось, вроде как все чуть-чуть живы и оберегли себя от комаров. Хотя, конечно, не у всех людей было по-разному, и, разумеется, это не надо было там заставлять попадать в глаза. Это было именно наружное для применения на коже.
Вы упомянули, что при допуске до потребителя контролируется концентрация и содержание каких-то веществ в итоговом продукте. А как это регулируется? Каждый продукт как-то проверяется отдельно? Или есть просто вот нормы, что вот таких-то веществ не больше, чем столько-то? Или в таком-то продукте их вообще не должно быть?
Честно говоря, я этим не занимался профессионально, да? Но предполагаю, что, возможно, это тоже такая прецедентная вещь, когда обнаруживается у известного, хорошо, скажем так, работающего, функционирующего, да, вещества, вдруг что-то обнаружится, начинает его внимательно изучать. В специальных лабораториях, опять же, если это серьезная компания, производящая продукт, который дорожит своим именем, и дальше могут, да, вплоть до полного запрета этого вещества в каких-то композициях или сведения его к тому минимуму, который по результатам тестов разнообразных может быть безвреден для человека, там, может быть, для окружающих.
Но только постфактум, то есть только если обнаружится негативное воздействие.
Ну, скорее всего, да. Есть разные примеры, когда хорошее лекарство, наиболее, может быть, известная или наиболее звучащая история с лекарством, которое применяли для беременных женщин в 50-е годы, за ним талидомид, оказалось, что вызывает очень сильные генетические отклонения у младенцев.
Ох.
Да, а все выяснилось потому, что там, так сказать, левый и правый замер, два зеркальных формы, одна работает, а вторая, наоборот, является тератогеном, то есть вызывает нарушение у плода.
И это выяснили... их молекулы при этом только формы, вот, а даже не составы.
Они абсолютно одинаковые, это так называемые энантиомеры, как левая и правая рука.
Угу.
Вот. И до сих пор это вещество используется, хотя, когда выяснили вот такую негативную роль, его, естественно, сняли с производства и запретили к употреблению, а где-то может он применяться, все-таки как бы биологическое действие полезное, но выяснилось, что в организме одна форма медленно переходит в другую, поэтому там тоже есть довольно большие сложности. И это один из примеров из десятков тысяч, когда, может быть, недоисследовано, непонятно, почему так происходит. Да? И, естественно, каждый из нас генетически различается, еще раз говорю, могут быть случаи, когда у одного человека там, из миллиона реакция на обычное вещество, которое другим абсолютно безвредно, вдруг оказывается совершенно непредсказуемым. Это тоже нельзя сбрасывать со счетов, при этом совершенно понятно, что для большинства людей оно будет безвредно, и, наверное, его будут продолжать употреблять, если оно действительно полезно, оно относительно дешево, выполняет свои функции и прочее, прочее.
Но можно сказать, что большинство вот этих норм и правил, они, к сожалению, построены, можно так сказать, построены на крови, потому что...
Ну, предположительно так, да, как и правила дорожного движения, как правила техники безопасности и прочие подобные вещи. Ну, вот насколько мне видится, как бы я мыслил исторически о возникновении вот этого всего.
Но это немножко пугает.
Да.
Эпизод подготовлен в партнерстве с международным фестивалем «Наука 0+.»
До сих пор мы говорили о том, что нас окружает дома. А часто встречаются обвинения в сторону химических соединений, которые мы можем встретить на улице. Чаще всего это а. выхлопные газы, б. выбросы от производства заводов и С, особенно актуально для Москвы, особенно в ближайшие месяцы станет актуально, та химия, которую посыпают у нас асфальт и снег. А что из этого на самом деле опасно? В чем? И как это минимизировать?
Это очень такой интересный, непростой вопрос, да. А дело в том, что, естественно, исторически человек, он не рожден для того, чтобы жить в большом городе, дышать, как вы говорите, действительно выхлопными газами, особенно в таких мегаполисах, как Москва, Пекин, ну и многие другие подобного рода, да. А то, что производят, несмотря на возможную хорошую очистку, а может быть, не очень хорошую очистку, разнообразные предприятия, да, а начиная с ТЭЦ, которые сжигают там какие-то вещества для того, чтобы получать тепло и отапливать наши квартиры, естественно, куда-то все это должно уходить. Даже если это уходит, предположим, теоретически в виде чисто воды, H2O и углекислого газа, CO2, все равно тот же самый CO2, что-то с ним надо делать. Да? Угу. Вот. И мы говорили еще про, значит, химикаты, которые используются, в частности, в Москве, ну, наверное, в каких других городах у нас, конечно, зимой, для того, чтобы растапливать снег, там как-то убирать, значит, лед и прочее, прочее. Тут, конечно, я думаю, вопрос очень непростой, ибо добиться хорошего качества, чтобы результат работы этого препарата был идеальный с точки зрения уничтожения снега, и при этом он был безвреден для людей, там, для животных, которые ходят гулять, собачки, кошечки, да, и для нашей обуви. Вы прекрасно знаете, если походить по Москве.
Я потому как раз и спрашиваю, что у меня ни одна пара ботинок у меня буквально растворилась от этих солей.
Вот тут, видимо, разумный компромисс, который, надеюсь, все-таки использует, на, в частности, московское правительство, выбор между вот теми жертвами или теми проблемами, которые, да, и ценой реагента. Наверняка можно придумать очень дорогие вещи, которые будут совершенно нерентабельно использовать. Но есть третий вариант, да? Третий вариант. Вообще их не употреблять, но я себе представляю, что будет у нас на улицах, на тротуарах, если это не делать. Так что здесь вот это, скажем так, наша беда, наша географическая беда. Особенно в больших городах. Ясно, что далеко не все у нас в стране употребляют эти антиобледенительные средства, да? Угу. Вот. Но вот в Москве, по всей видимости, приходится идти на какие-то жертвы в определенном смысле. При этом, конечно, если это все поднимается колесами машин, да, воздух, появляется аэрозоль, этим дышать, безусловно, нехорошо. И вы знаете прекрасно, что во многих странах Юго-Восточной Азии люди ходят какие-то сезонные обострения или всегда в масках для того, чтобы, по крайней мере, задержат какие-то частички вот этих аэрозолей, находящихся в воздухе, вне зависимости от их химической природы, вне зависимости от их биологического действия. Просто, чтобы не допустить попадания в нос, ну,
кстати,
дыхания.
Если, кстати, продолжать говорить про то, чем у нас убирают снег и лед, их чаще обвиняют не в том, что они опасны для нас, когда мы их вдыхаем, но скорее опасны для наших домашних питомцев, которые потом вот облизывают свои лапы, нагулявшись по этой химии. В принципе, все ли опасные химикаты для человека, бытовые и окружающие нас, могут быть опасны и для наших домашних животных?
Ну, в целом, для дома, для вот млекопитающих, к которым мы относим собак, кошек, в первую очередь, да, редко кто свиней держит себя дома.
Ну,
хотя бывает
мини-пиги в последнее время входят в моду.
Вот, да. А с другой стороны, там, каких морских свинок не выводят погулять, правда, на улице? Да. Значит, естественно, что многие химические вещества действуют примерно одинаково, поскольку структура клеток и так далее у всех сходная. Но есть, наверное, да, человек, придя с улицы, не будет облизывать свою обувь, а собака, наверное, попробует там, может быть, убрать неприятные ощущения на лапах и так далее. И здесь, в общем, мне кажется, выход может быть только один. Каким-то образом выбирать маршрут для прогулки, где нет этого, и нести там, не знаю, насколько это возможно, на руках до той площадки, где есть выгул. Опять же, ведь гулять можно далеко не везде, правда? И лучше гулять там, где нету этого специальной площадки. Ну, как-то все-таки это можно решать. Если просто отпускать питомца ходить по тротуару, не дай бог, даже по проезжей части, там, конечно, будут большие проблемы.
Но тут на самом деле все не так радужно, потому что то же самое относится и к инсектицидам, которыми обрабатывают газоны от клещей. Так что ни в один из сезонов питомец не может быть в безопасности.
Но опять же, видите, здесь вот компромисс. Мы хотим, чтобы у нас было много клещей или комаров, да, или мы хотим с помощью определенных химических воздействий минимизировать их, но при этом что-то должно пострадать. Тут, видимо, везде компромиссы.
Тяжелый выбор.
Выбор очень тяжелый.
Мы все умрем. Но это не точно.
Последний вопрос, Сергей Зурабович. Попробуем зайти с обратного конца. Есть какие-то химические элементы, вещества и соединения, которые люди называют ядовитыми и токсичными, но по факту они, скорее всего, таковыми не являются, либо являются, ну, в очень определенных условиях. Часто обвиняют пластик, часто обвиняют алюминиевые изделия, что для меня на самом деле загадка, почему. Может, вы можете объяснить, откуда возникают мифы об опасности на самом деле безопасных веществ, с которыми мы сталкиваемся каждый день?
Ну, значит, как минимум есть две возможности из, наверное, нескольких, да. Первая — одна компания, мы же в таком конкурентном, можно сказать, капиталистическом мире живем, да, одна компания производит один пластик, если говорить про пластик, да, про полимеры, про пластмассы, другая компания производит другой. И вот та компания, которая производит другой, вдруг проводит независимое, в кавычках, научное исследование, говорит: вы знаете, вот наши конкуренты, они, оказывается, делают плохой пластик, который там загрязняет, не разлагается, вот поэтому давайте запретим, а будем, значит, использовать только наш. Это первая вещь. Вполне при больших оборотах, при больших капиталах материалах, это совершенно запросто я могу себе представить. Вторая вещь, не в обиду, конечно, журналистам, но в принципе, особенно сейчас в эпоху интернета, да, очень многим нужно распиариться на каких-то проблемах, выдуманных или реальных. Это можно раздуть несущественную проблему или придумать свою, и начать ее раздувать, и дальше пойдет как снежный ком. А вот, поэтому здесь вот как минимум две такие, и они вполне человеческие, они не связаны с природой той химии, которая вот конкретно в данном изделии заложена, будь то пластик, алюминий или все что угодно.
Вы будете смеяться, но как раз предыдущий выпуск этого подкаста, он был про научные новости, которые из оригинала были через цепочку журналистов, HR-ов, пиарщиков и так далее, раздуты, перевраны и поданы пользователям интернета абсолютно в другом ключе, более ярком, более броском, более кликабельном, но на самом деле не имеющим отношения к оригинальной статье.
А представьте, если завуалировано, есть еще коммерческий интерес компании, которая незаметно проталкивает свой продукт и топит конкурентов. Пожалуйста. Это многократно усилит, так сказать, действия тех людей, которые, может быть, даже невольно, не зная подоплеки, помогают раскрутить что-то не то.
То есть, по факту, на самом деле, не так много опасных вокруг нас химических соединений, потому что большая часть мифов о них и об их опасности, собственно, является мифами.
Да.
С искусственными, либо
народными. Я в этом
народными,
абсолютно уверен, и собираясь сюда беседовать с вами, я так задумался, в целом мне было сказано, что, возможно, будет затронуто такое понятие, как хемофобия. Я сразу подумал, а есть ли определение этого, значит, термина или слова, да, что такое хемофобия?
Если переводить боязнь химических...
Боязнь химии.
Боязнь химии,
давайте поймем, что мы с вами, так сказать, еще раз говорю, большие химические реакторы, и просто вопрос о понимании действия. Есть какие-то вещи, которые ясно, что нельзя делать. Это, может быть, надо где-то на уровне даже школ и младших, может быть, школьников рассказывать, что действительно опасно, с чем можно работать, с чем можно не работать. Но в целом, конечно, вот правильно, если грамотные люди, ученые сосредоточились бы на вот развитии, на распространении хороших, разумных, научно доказанных, ну, мифов в кавычках, да. Недавно, к сожалению, ушел от нас мир иной мой большой друг Аркадий Курамшин. У меня с собой в сумочке есть его книжка «Жизнь замечательных веществ», и там тоже есть и про хемофобию, и про свойства молекул. Вот если будет много таких просветителей, четко стоящих на позициях научного подхода, никаких мифов, никаких там хайпов и так далее, то это было бы, конечно, интересно. И это вот
бы
куда
идеально.
Можно развиваться и развиваться. Да, да.
А как понять, где граница между здоровой осторожностью и хемофобией? Ну, то есть, покупаю что-то в дом и читаю внимательно состав и фильтрую по тем веществам, которые там содержатся, хочу ли я это или не хочу. В каком месте это уже патология моя, вот эта осторожность и предусмотрительность? А когда это еще нормально?
Ну, смотрите, наверняка на упаковке какого-то вот такого средства будет написано, значит, меры предосторожности. Не делай то, не делай то. Совершенно очевидно, это не нужно делать, да. Если вдруг написано «работать в перчатках», что маловероятно, но тогда уж надо работать в перчатках, правда?
Логично.
Вот. Поэтому я бы вот читал действительно этикетки. Всегда полезно, всегда интересно. Например, если вы обратили внимание, на практически на всех бутылках вина написано «содержание вредных для здоровья веществ не превышает установленной нормы». То есть производители любого вина не говорят, что у них нет вредных веществ, но их содержание не превышает нормы. Пожалуйста.
Ну, имеется в виду что-то, кроме алкоголя?
По всей видимости, что-то кроме алкоголя. Да. Ну, это любое вино, это сложный состав. Особенно, если это природное вино, а не сделанное из порошка, правда?
Да.
Да и вино из порошка тоже имеет непростой очевидный состав. Хотя не обладает всеми теми свойствами, которые мы привыкли считать полезными в вине.
Поэтому покупайте только хорошее вино.
Ну, если говорить про вино, мы не занимаемся его рекламой, но, конечно лучше покупать хорошее. И тоже можно смотреть на производителя, на тот сорт винограда, из которого это смешанное или индивидуальное, сколько лет хранилось там, и так далее, и так далее. Вот, поэтому это в любом продукте, безусловно, важно знать и понимать, сколько там процент алкоголя, например. Кто-то любит полегче, кто-то любит там
побольше. Но не забывайте при этом, что алкоголь – это тоже опасная бытовая химия.
Это серьезный яд, это природная химия, хотя и бытовая в определенных случаях, скажем, в смесях для омывания стекол зимой, это бывает на основе этанола, этилового спирта. Вот. Ну, не знаю. Я бы думал, что любое химическое вещество может быть и вредным, и полезным. И банальный пример, да, есть такая замечательная присказка: съел бы с ним пуд соли. Или сначала съешь с ним пуд соли. Да? Но вы совершенно понимаете, что пуд соли съесть невозможно. Соль при определенной концентрации становится, безусловно, ядом. Натрий, хлор, да и любая соль, естественно. Вот поэтому здесь в любом веществе можно найти и, так сказать, положительное действие, если оно, в принципе, есть на организм. И, безусловно, в зависимости от концентрации, от количества,
да,
это будет и отрицательно. Да.
Не менее распространенно. распространенный обратный пример, который мы все знаем, но почему-то о нем забываем. Символ аптеки — это что? Символ аптеки — это змея, которая сцеживает свой яд, потому что яд, который мы используем для обозначения чего-то опасного, в малых концентрациях, в некоторых случаях, может быть полезно. Поэтому,
совершенно правильно,
видимо, во всем надо знать меру, но и при этом понимать, что, и зачем, и куда, и как, и по назначению ли мы используем.
Да.
Большое вам спасибо, Сергей Зурабович.
Большое спасибо, что пригласили.
Это был подкаст «Мы все умрем, но это не точно». Подписывайтесь на наш подкаст на сайте ria.ru, в приложениях Podcasts, Web Store и CastBox. Заходите, смотрите в Instagram ria_podcasts и присылайте свои вопросы на podcasts@rian.ru.
Вирусы продолжают развиваться. Мы сломиться
Мы все умрем. Мы все умрем. Но это не точно.
Эпизод подготовлен в партнерстве с международным фестивалем «Наука 0+.»